Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня в Всемирный день защиты лабораторных животных. Говорим мы о биоэтике. У нас в гостях руководитель Центра геномного редактирования Института биологии ГенРАН, директор Центра генетических технологий Белгородского государственного университета, кандидат биологических наук Алексей Дейкин. Алексей Васильевич, вот по поводу животных, которые покрупнее мышей, ну, допустим, те же кролики, с которых мы начинали наш эфир, собаки, кошки, может быть, морские свинки, сельскохозяйственные, безусловно, животные, в том числе крупные, которые так или иначе помогают ученым в своих исследованиях. Вот в США совсем недавно решили, что теперь не будут подвергать эвтаназии вот таких животных, а по окончании, да, экспериментов необходимых будут передавать их в приюты или забирать домой. А это вообще безопасно, учитывая, через что проходили эти животные? То есть это действительно как бы биоэтика шагает дальше, и задумались о гуманности или чем вызвано такое решение?
Ну, общественным вниманием, давлением наверняка каких-то общественных организаций. Но, понимаете, это опять же, давайте посмотрим просто на шаг дальше. Уже сейчас приюты заполнены животными, бродячими, там, собаками, кошками. Огромное количество просто фильмов построено на вот той трагедии, что животное оказывается в приюте, в течение какого-то времени его никто не забирает, а потом его в приюте усыпляют. Просто из этих же самых соображений гуманного отношения, потому что если его выпустить на улицу, оно там будет голодать, страдать, и лучше пусть не голодает. Понимаете? И сейчас, когда мы делаем, они делают этот шаг, да, вот идет работа с животными в эксперименте. Допустим, это не связано с инфекционными всякими агентами, этих животных там не проверяют на устойчивость там, к чуме, оспе, и действительно их можно вот так вот взять и выпустить в окружающую среду, их помещают в питомник, потому что нельзя же их выпустить на улицу. Они будут представлять опасности для себя и для окружающих. Но в питомнике также будут действовать в соответствии со своим регламентом. Эти животные там просидят 2-3 недели, выяснится, что никто их забирать домой не хочет, и их также усыпят. Не нужно...
Вот, но все-таки некоторых забирают...
Нет в этом. Я считаю, что это вполне допустимо, и Бог в помощь нашим зарубежным коллегам, пусть они так действуют. Мне, опять же, рассуждая про гуманное отношение вот, и гуманизм, кажется, что было бы важнее сконцентрироваться на проблеме детей, которые находятся в детских домах и в приютах таких, которые страдают без внимания. И прежде чем озабачиваться судьбой кошек и собак, которые находятся в приютах, сконцентрироваться и решить таки проблему детских домов. Причем все же хотят, например, из детского дома забрать здорового ребенка, полноценного, который будет там развиваться и вырастет супергероем. А очень часто встречаются дети-отказники, которые страдают какими-то заболеваниями. И ими никто не хочет заниматься, их никто оттуда не забирает. И вот эта проблема, она, мне кажется, значительно более насущная, чем проблема животных в приютах и проблема судьбы лабораторных животных, которые уже сейчас помещены, находятся под пристальным вниманием, и в отношении которых, еще раз повторюсь, этические нормы соблюдаются даже в большей степени, чем в отношении некоторых людей. Потому что, например, представить себе, что люди голодают, мы знаем, на планете голодает 100 миллионов человек. При этом лабораторные животные, которые голодают, их представить себе невозможно, потому что любое лабораторное животное, оказываясь в эксперименте, оно от начала до конца полностью обеспечено содержанием и обслуживанием. Понимаете, в этом смысле, ну, 100 миллионов человек голодает. И ни одного лабораторного животного голодающего нет. потому что они все окружены заботой и вниманием.
Еще из последних новостей израильские ученые разработали новое лекарство, при этом не проводя ни одного эксперимента на лабораторных животных. Вместо этого они протестировали, как указывается, экспериментальное лекарство на человеческих клетках, встроенных в микросенсоры, что бы это ни значило. Но пока препарат лишь представлен на одобрение национальному медицинскому регулятору. Ответ еще не дан, но как минимум прецедент есть. Может это стать в будущем масштабной историей? И что значит вот тест на человеческих клетках, встроенных в микросенсоры? Вы понимаете, о чем речь?
Я в целом понимаю, о чем у него речь. Сенсоры бывают разные. Ну, клетка лежит на пластинке, которая там чувствует электрические импульсы. Вот вы добавили в среду, в которой эта клетка содержится, свой препарат, и клетка стала эти электрические импульсы генерировать активнее или, наоборот, перестала. И это вы говорите, что вот это биологический эффект. Это замечательно. Но это самая-самая первая стадия испытаний. Мы уже говорили, что если речь идет, например, про мозг, сложнейшая система, триллионы связей, взаимодействий, и сказать, что вот одна клеточка перестала генерировать нервные импульсы, какое хорошее лекарство, давайте мы их дадим человеку, чтобы он там поборолся со своей эпилепсией. Ну, я абсолютно уверен в решении израильского регулятора. Вы большие молодцы, хорошо поработали, а теперь проведите полный спектр исследований, который требуется для регистрации лекарства, и приходите второй раз. На сегодняшний день, ну сама идея абсурдная. Понимаете, как бы клетка — это клетка, а человек — это человек. Сложнейшая система. Мы, когда говорим, например, про генетически модифицированную пищу, заботимся, а как же это все скажется там, на втором, на третьем, на четвертом поколении, а как же это у нас будет на наших детях сказываться. А здесь лекарства значительно более биологически активны, чем продукты питания. И мы, вот, например, к продуктам питания хотим предъявлять требования, а как они скажутся на будущих поколениях, а к лекарственным средствам, которые активные, которые оказывают значительно большее воздействие на организм, мы говорим, ну ладно, мы их будем применять, даже не испытав на животных, просто какие-то культуры клеток рассмотрев. Естественно, исследование на культурах клеток, опять же, это прорывное направление. Оно позволяет предсказать биологическое действие лекарственного препарата, биологическое действие косметических средств. Но только предсказать, показать биологическое действие можно исключительно в работах на животных, а потом в работах на человеке. Еще раз, понимаете, вот израильский регулятор, он что предлагает? Мы протестировали на клетках, дайте нам разрешение тестировать на людях. Это не, то есть в любом случае, при любой регистрации лекарственного препарата есть элемент с клиническими испытаниями. В этом состоит доказательная экспертиза, доказательная медицина. И вот вопрос-то к израильскому регулятору в чем состоит? Разрешите нам эксперименты на людях без экспериментов на животных. Это фашизм. Я не представляю, чтобы израильский регулятор на это пошел.
Давайте оставшиеся 2,5 минутки как раз поговорим о генных модификациях. Почему вот эти словосочетания в разных формах, где фигурируют редактирование генома, да, модификация, генная и так далее, вызывает у многих людей ужас, и они думают, что если вмешаться искусственно в генетический код человека, то последствия неизвестны. А насколько вообще высока вероятность какого-то ужасного исхода в таком случае? Насколько ученые сейчас продвинулись в этом направлении?
В мире существует более десятка зарегистрированных генотерапевтических лекарств. Они как раз прошли тестирование по самым высоким стандартам доказательной медицины. Они спасают жизни. Так, например, разработанный у нас препарат от дистрофии Дюшена просто увеличивает ожидаемую продолжительность жизни пациента в 3 раза. С 20 лет до, дай бог, 60. Эти лекарства спасают жизнь. О том, что они могут оказать отрицательное воздействие, ученые знают. Именно поэтому проводятся комплексные испытания на безопасность этих препаратов, на животных в том числе. Зарегистрированные препараты безопасны. А слухи, как бы вот эти вот муссирующиеся о опасности генноинженерных продуктов, в первую очередь, это результаты экономической борьбы, когда в 90-е эти там сорта ГМО и эти лекарства были там защищены патентами, и только несколько фирм могли их производить, получая экономическую выгоду. Другие, не имея возможности ими пользоваться и терпя убытки, спонсировали эти вот информационные волны про псевдоопасность. Сейчас этого значительно меньше стало. Сейчас уже огромное количество продуктов питания ГМО, лекарства ГМО, инсулин весь ГМО, вакцины от коронавируса – это все чистое ГМО. И этим всем мы активно пользуемся, просто потому что все получили возможность эти разработки внедрять в промышленность. И на самом деле новостной фон про вот вредность потенциальную всех этих вещей очень сильно упал, я думаю, только из-за экономических соображений. А биологической опасности они никогда и не представляли.
Спасибо большое. Мы говорим Алексею Дейкину. Алексей Васильевич, благодарим.
Спасибо большое. Очень рад был у вас быть в эфире.
Что, да, многие сделали нужные для себя выводы. Руководитель Центра геномное редактирование Института биологии гена Российской академии наук, директор Центра генетических технологий Белгородского государственного университета и кандидат биологических наук был сегодня у нас в гостях в студии «Радио Спутник», и говорили мы о биоэтике.
Спутник «Эрудита».